эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии разгорается новый скандал. Грузинская делегация отказалась голосовать в ПАСЕ по важному для Украины вопросу. Юго-осетинские силовики начали охоту на свидетелей Иеговы. По делу о побеге из Дранского СИЗО обвинен начальник исправительного учреждения Дмитрий Айба. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в Лозанне начались переговоры по урегулированию в Сирии. В результате взрыва в Багдаде погибло более 40 человек. Саудовская Аравия заявила, что авиаудар коалиции в Йемене нанесен по ошибке. В Лозанне начались переговоры представителей России, США и ряда региональных держав по урегулированию сирийского кризиса, сообщает агентство Рейтер. Ранее сегодня в Лозанне прошла двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Джона Керри. 9 сентября Россия и США достигли со сторонами конфликта соглашения о перемирии, работа над которым велась более полугода. Режим прекращения огня был нарушен 19 сентября после нападения на гуманитарную колонну в провинции Алеппо. США обвинили в причастности к гибели конвоя российских военных и прервали сотрудничество с Москвой по урегулированию сирийского кризиса. В Багдаде в результате взрыва погибли более 40 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает агентство Рейтер. В субботу смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство на рынке в шиитском районе города, где было запланировано религиозное торжество. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенное во многих странах, включая Россию. Ранее сегодня исламисты напали на пост полиции, дом главы суннитского вооруженного формирования, воюющего на стороне иракского правительства. В результате этих атак погибли более 10 человек. В июле в Багдаде произошло несколько аналогичных терактов. В результате самого крупного из них погибли почти 300 человек, сотни были ранены. В июле власти Ирака уволили главу службы безопасности Багдада из-за участившихся терактов в столице. Арабская коалиция во главе Саудовской Аравии заявила, что авиаудар по траурной процессии в Йемене 8 октября был нанесен по ошибке. По информации агентства Рейтер, военные коалиции располагали неверными данными и полагали, что обстреливают позиции шиитской вооруженной группировки хуситов.
Эхо Кавказа. Новости.
Авианалет на похоронную процессию в столице Йемена, в городе Сани, унес жизни более 200 человек, свыше 500 получили ранения. Представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс заявил, что после произошедшего Вашингтон может пересмотреть условия поддержки коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В адрес кандидатов президента США от республиканской партии Дональда Трампа поступили новые обвинения в сексуальных домогательствах. 41-летняя американка, участвовавшая в реалити-шоу «Миллиардер-ученик», заявила, что Трамп в 2006 году пригласил ее на собеседование по поводу возможного трудоустройства и пытался склонить к интимной близости. Свои обвинения женщина предъявила на пресс-конференции в Лас-Вегасе, которую она созвала в пятницу. Еще одна женщина рассказала изданию «Вашингтон-Пост» о домогательствах Трампа, которые, как утверждается, произошли в 90-х годах в нью-йоркском ночном клубе, где она работала официанткой. Трамп опроверг эти заявления, назвав их клеветой. Ранее об обвинениях в адрес миллиардера в сексуальных домогательствах писало издание «Нью-Йорк Таймс». Представители кандидата от республиканцев назвали сообщение СМИ политической атакой и потребовали отозвать публикацию. 7 октября издание «Вашингтон-Пост» Вашингтон-Пост опубликовала видео, на котором миллиардер в частной беседе нецензурно высказывается о женщинах. Несколько республиканских политиков после этого призвали Трампа снять свою кандидатуру. Миллиардер извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал. Арестованного 10 октября в Лейпциге по подозрению в подготовке теракта сирийца удалось задержать благодаря информации, предоставленной американскими спецслужбами. Об этом сообщила газета «Вельт ам Зонтаг». По информации издания, специалисты перехватили телефонные разговоры сирийца с представителем запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство». В одном из разговоров они обсуждали приготовление взрывчатки и возможные цели для нападения. Выходец из Сирии, прибыв в Германию в качестве беженца, был задержан в ночь на 10 октября и помещен в тюрьму. Двумя днями ранее полиция восточно-германского города Хемниц обнаружила в его квартире взрывчатку. Вечером 12 октября сириец повесился в тюремной камере. Представители более 200 стран договорились о снижении объемов выбросов парниковых газов в атмосферу, сообщает агентство Рейтер. На встрече в столице Руанда, Кигали, развитые страны, включая США и европейские государства, обязались к 2019 году сократить на 10% использование газа гидрофторуглерода, используемого в основном при производстве холодильников и кондиционеров. Уже через 20 лет планируется использовать лишь 15% от сегодняшнего потребления. Развивающиеся страны в ближайшие 10 лет должны будут прекратить наращивать объемы парниковых газов в своем производстве. Ежегодные выбросы гидрофторуглеродов в мире растут на 10%, в большей степени в развивающихся странах. Производители холодильников и кондиционеров перешли на гидрофторуглероды после запрета на фторуглероды, разрушавшие озоновый строй.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии разгорается скандал вокруг голосования по резолюциям Парламентской ассамблеи Совета Европы в поддержку Украины. В документах ПАСЕ впервые назвала конфликт на востоке Украины российской агрессией. Призвала Москву вывести войска из Донбасса, а также осудила выборы в Госдуму, проведенные на территории Крымского полуострова. Но грузинская делегация на заседаниях не присутствовала. Противники правящей партии обвинили руководство Грузии в заигрывании с Москвой. Далее Владимир Унанянц.
Манана Кубахидзе, Экебеселия, Гугули Маградзе, Звиат Квачентерадзе, члены делегации Грузии в ПАСЕ. Все они представители правящей партии, и никто из них не присутствовал ни на одном заседании, где голосовали за резолюции в поддержку Украины, которые многие наблюдатели уже назвали историческими. Оборот – российская агрессия на востоке Украины, призыв к Москве вывести войска из Донбасса, осуждение выборов в Госдуму в Крыму. Все это есть в документах под названиями «Политические последствия российской агрессии в Украине» и «Средства правовой защиты в случаях нарушений прав человека на оккупированных украинских территориях, не подконтрольных украинской власти». Но под ними не стоят подписи грузинской делегации. Реакция последовала незамедлительно. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Саквареллидзе извинился перед украинцами за неучастие своих соотечественников в голосовании. По его мнению, действия грузинской делегации выражают позицию правящей партии «Грузинская мечта». Аналогичного мнения придерживается в оппозиционном едином национальном движении. Исполнительный секретарь партии Серго Ратьяни назвал это предательством интересов страны.
Наши власти очень плохо показали себя на международной арене, еще больше склонившись в сторону России. То, что сделала грузинская делегация, это позор. Это предательство стратегического партнера, предательство стратегических интересов страны. И это очень плохо отразится на Грузии.
Впрочем, ни в правящей партии, ни сами делегаты не считают произошедшее чем-то из ряда вон выходящим. Одна из представителей Грузии в ПАСЕ, Экебеселия, объясняет отсутствие делегации не политическими, а чисто техническими моментами.
На заседании Комитета по правам человека и юридического комитета мы поддержали все поправки украинцев, и резолюции прошли именно в том виде, в котором мы их поддержали на комитетских слушаниях. Во время голосования наша делегация встречалась с делегацией Швейцарии, а также с председателем ОБСЕ по итогам парламентских выборов в Грузии, и, следовательно, нас не было в зале. Так что в этом нет ничего необычного.
Ее коллега Звиат Квачентерадзе и вовсе назвал осуждающие заявления попыткой перекрыть высосанные из пальца темы чрезвычайно позитивные месседжи и поздравления, полученные в Страсбурге в связи с успешно проведенными парламентскими выборами. Эту запись он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, приложив фотографию с делегатом от Украины Надеждой Савченко.
Савченко согласилась со мной, что делегации Украины надлежало больше организованности и активности для консолидации сторонников на голосовании. Да, это принятая здесь практика. Страна, которая заинтересована провести собственную резолюцию, активно работает над этим. К нам никто из украинцев вчера не обращался для того, чтобы из-за нагруженной повестки дня мы не пропустили голосование. Как я уже сказал, никакого контакта не было, но на вышеупомянутом комитете мы все-таки активно поддержали украинцев без всякой просьбы. А сегодня мы также с удовольствием отозвались на просьбу Нади Савченко и присоединились нашими подписями к письменным резолюциям.
Написал Квачентерадзе. При этом на официальном сайте парламента Грузии указано, что в осенней сессии ПАСЕ, проходящей сейчас в Страсбурге, должны были принять участие в том числе Давид Бакрадзе, Леван Бердзинишвили и Иракли Чекуани, депутаты от оппозиционных партий, которые раскритиковали действия грузинской делегации. Почему они не находились в Страсбурге в ходе голосования, неизвестно. А вышеуказанные депутаты от грузинской мечты на парламентском сайте фигурируют как участники летней сессии ПАСЕ. Впрочем, по мнению аналитика Валериана Гургеладзе, отсутствие на сессии ПАСЕ того же Давида Бакрадзе объяснимо приближающимся вторым туром парламентских выборов и необходимостью мобилизации всего нацдвижения. А вот что касается самого факта неучастия грузинской делегации, это благодатная почва для политических спекуляций. Но нельзя полностью исключить и такую версию.
Совершенно понятно, что на протяжении уже нескольких месяцев во время предвыборной кампании губернатор Одессы, гражданин Украины, грубо вмешивается во внутренние дела Грузии. И вот единственная мотивация, которая может быть такая скрытая у грузинской стороны, вот именно это, да, вот таким образом, то есть не открыто, не с помощью дипломатических, а вот такой скрытый такой демарш, который, значит, даст возможность украинской стороне, значит, оценить, значит, вот почему это произошло, оценить, что произошло, и так далее, и так далее.
Говорит Гургеладзе. С тем, что это был скрытый демарш, согласен и политолог Гия Хухашвили. По его словам, таким образом Грузия дала понять Украине, что действия Михаила Саакашвили и отсутствие на них реакции в Киеве не остались незамеченными в Тбилиси.
Понятно, что мы с Украиной являемся партнерами в горе, к сожалению, пока что. И в этом подхода однозначно. Но, опять же, все выстраивается на взаимном уважении. Я вижу ситуацию таким образом, что как Саакашвили, как губернатор Одессы, ведет себя по отношению к грузинской внутренней политике, это, конечно же, создает какие-то шероховатости в этих отношениях. На это надо реагировать. Так что я думаю, в этом случае говорить, что это испортит отношения и так далее и тому подобное. Об этом в первую очередь украинцы должны думать, что это поведение Саакашвили может на самом деле испортить наши отношения.
Политолог отмечает, что Киеву вряд ли бы понравилось, если бы такое вмешательство во внутреннюю политику Украины шло из Грузии. Так что инцидент в ПАСЕ – не что иное, как способ ненавязчиво показать партнерам, что с Тбилиси нужно считаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несколько лидеров свободных демократов заявили о своем уходе из партии. Тем не менее, эта политическая организация продолжит свою работу, заявили те ее члены, которые остаются в партии. Более того, они планируют принять участие в предстоящих в следующем году выборах в органы местного самоуправления. Между тем, грузинские средства массовой информации обсуждают и тему возможного ухода из партии «Государство для народа» и ее основателя Пааты Бурчуладзе. Эту тему продолжит наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Хочу извиниться перед представителями СМИ и общественностью за то, что 2 дня мы не отвечали на звонки и не делали никаких заявлений. Мы проводили консультации внутри партии. С этих слов начал свою речь один из лидеров партии «Свободные демократы» Зураб Абашидзе на пресс-конференции. Эти 2 дня, пока представители политического объединения хранили молчание, грузинские СМИ активно муссировали тему распада партии. И, как оказалось, разговоры эти имели под собой основание. Один за другим о своем уходе из партии сегодня заявили Зураб Абашидзе, Иракли Чикувани, Давид Онопришвили и Георгий Цагарейшвили. О том, где и как они продолжат деятельность, никто из них не сообщил. Между тем, исполнительный секретарь свободных демократов Тамар Кекинадзе сегодня заявила, что партия продолжит свою работу.
В первую очередь я хочу разочаровать тех людей, которые анонсируют распад нашей партии. Я с теми людьми, которые стоят рядом со мной. Мы продолжаем политическую борьбу за лучшее будущее Грузии. Рядом со мной сейчас стоит малая часть тех людей, которые представляют правление партии, региональные тбилисские организации, кандидаты в мажоритарии, с которыми мы боролись в этих выборах. Я благодарю всех, кто нас поддерживает, и хочу им сказать, что мы оправдаем их надежды, усилим партию, обновим ее и подготовимся к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в 2017 году.
Лидер свободных демократов Иракли Аласани о своем уходе из партии заявил на следующий день после выборов. На сегодняшнем брифинге он отсутствовал, как и Нино Гугуадзе, которая, по кулуарной информации, возьмет бразды правления партией на себя. Однако это мало что изменит, ведь свободных демократов больше не существует, считает политолог Гия Хухашвили.
То, что Нино Гугуадзе сказала, что остается, но не появилась на пресс-конференции, это очень несерьезно. Партия и так была очень слабой, и это показали выборы. А когда и абсолютное большинство лидеров покидает это политическое объединение, факт, что бренда больше не существует. Когда после достойного поражения в партии начинаются подобные потрясения, можно сказать, что она недееспособна. Даже если не учитывать тот факт, что в Грузии партия ассоциируется с конкретными лидерами, эти процессы дезинтеграции перевалили за критическую отметку, когда можно сказать, что бренда больше не существует. Я, конечно, желаю успехов Нино Гугуадзе, однако она должна знать, что ей придется все начинать сначала.
Коллега Хухашвили Вахтанг Дзабирадзе, в свою очередь, назвал поспешными заявления лидеров свободных демократов об уходе.
В какой-то мере эти заявления были сделаны из-за сложившегося эмоционального фона. Я считаю, что этот процесс они должны были отложить до завершения выборов. Подобные решения нужно было принимать после того, как будет укомплектован парламент и станет ясной конфигурация политического спектра. Для тех людей, которые не особенно следят за политическими событиями в стране и которые еще вчера пошли на выборы, чтобы отдать голос за создание новой реальности, подобные заявления могут быть не только неожиданными, но и неприемлемыми.
Между тем, примеру свободных демократов может последовать и оставшийся за бортом блок Пааты Бурчуладзе «Государство для народа». Некоторые грузинские СМИ распространяют информацию о том, что основатель партии решил ее покинуть. Однако члены организации пока никаких разъяснений по этому поводу не делают. Ожидается, что ситуация прояснится завтра на пресс-конференции, анонсированной партией. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В прошлые выходные в Грузии прошли парламентские выборы, и реакция на них в самопровозглашенной республике Абхазия оказалась никакой. В Заингурье равнодушны к выборам, разве что только иногда злорадствуют по поводу Михаила Саакашвили. Эту тему продолжит наш сухумский автор Виталий Шари.
Как я и предполагал, реакция большинства в абхазском обществе на состоявшиеся в Грузии 8 октября парламентские выборы оказалась почти безразличной. Подобное отношение к выборам за Янгуром складывалось уже давно, с тех пор, когда после грузино-абхазской войны люди у нас старались прежде всего подчеркнуть, что Абхазия теперь отдельное государство, и то, что происходит в Грузии, их касается не больше, чем где-нибудь в Буркино-Фасо. Хотя в этом и была определенная толика бравады, ведь вплоть до августа 2008-го над Абхазией, как дамоклов меч, висело очевидное стремление многих грузинской политической элите к военному реваншу за поражение 1993 года. Признание России независимости Абхазии, сделав эту угрозу призрачной, добавило аргументов тем, кто считает неважным для абхазского общества, какие правители конкретно придут в результате выборов к власти в Грузии. Ну а нынче, думаю, к этим слагаемым невнимания добавилось и то, что, согласно прогнозам аналитиков, смена власти в Тбилиси в результате выборов была вряд ли возможной. И характерно, что за двое суток, прошедших после грузинских парламентских выборов, ни на одном из популярных абхазских сайтов, где за сутки обычно выкладывается не менее 5-6 новых публикаций СМИ, после чего идет их активное обсуждение на форумах, на данную тему ни одной публикации не появилось. Если же остановиться все же на мысли о каком-то возможном влиянии выборов в Грузии на положение Абхазии, то необходимо отметить парадокс. Пока что приход к власти в Тбилиси наиболее радикально настроенных реваншистских сил, которым в абхазском обществе было бы логично желать поражения, оборачивался, наоборот, значительным упрочением международного положения и национальной безопасности Абхазии. Достаточно вспомнить имя нынешнего губернатора Одесской области, который так любил размахивать виртуальной саблей и домахался. Но означает ли это, что в абхазском обществе, имеется в виду достаточно информированная и любознательная его часть, ныне желали победы на парламентских выборах Грузии оппозиции, партии «Единое национальное движение», основателем которой является Михаил Саакашвили? Нет, конечно, не надо понимать упомянутую коллизию столь прямолинейно и буквально. Те сухумцы, с которыми мне довелось на эту тему в последние два дня побеседовать, и которые черпали информацию о результатах грузинских выборов в основном из репортажей российских телеканалов, не скрывали удовлетворения тем, что Саакашвили снова сел в лужу. С удовольствием пересказывали телесюжет, в котором отражалось, как тбилисские противники Мишико, который обещал скоро прибыть в Грузию, укладывали в катафалк гроб с муляжом его тела. Чрезмерное сближение Москвы и Тбилиси, впрочем, тоже внушает абхазам определенные опасения. Хотя в такую возможность мало кто верит. Что касается участия в выборах 8 октября жителей восточных районов Абхазии грузинской национальности, то нынче тут возникла новая ситуация. Во время предыдущих выборов в Грузии всех уровней они, желая иметь как абхазские, так и грузинские паспорта, скрывали от властей Абхазии свое грузинское гражданство, а те, в свою очередь, старались создать препятствия для их поездок для голосования за Янгур. Но после того, как у подавляющего большинства их абхазские паспорта были аннулированы, и они перестали скрывать, что являются гражданами Грузии, а в Абхазии собираются получать только вид на жительство, логических оснований для препятствования им в этих поездках не стало. И если раньше не раз приходилось слышать о каких-то инцидентах на этой почве, сейчас никаких подобных сообщений в СМИ я не видел. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Какой была уходящая неделя в самопровозглашенной республике Абхазия, нам расскажет Изида Чания, вставшей уже традиционной итоговой рубрике. Неэффективность женевских дискуссий, нужность информационно-координационного центра для Абхазии и России и уход директора АГТРК Леонида Еника. Вот главные темы этой недели.
На этой неделе в Министерстве иностранных дел Абхазии подвели итоги женевским дискуссиям по безопасности и стабильности в Закавказье. Глава делегации Абхазии, заместитель министра иностранных дел Каан Таня на пресс-конференции в Сухуми отметил, что целью очередного 37-го раунда, проходившего 4-5 октября, оставалось подписание юридически обязывающего документа между Грузией и Абхазией о неприменении силы. И выразил сожаление, что Грузия в очередной раз не согласилась подписать совместное заявление о приверженности к неприменению силы. Он рассказал, что на встрече в Женеве Абхазия и Грузия традиционно обменялись претензиями по вопросам непредоставления виз гражданам Абхазии, высказали свое мнение об учениях НАТО, проводимых в Грузии. Абхазская делегация подвергла критике доклады в области прав человека в Абхазии, которые Грузия предоставляет международной организации. Стороны в очередной раз обсудили и в очередной раз согласились на возобновление работы грузин на Абхазской комиссии по предотвращению и реагированию на инциденты. Свое отношение к женевским встречам при посредничестве ОБСЕ и участии МИД России выразил на этой неделе и глава государства Рауль Хаджимба, отметив неэффективность этой международной площадки из-за неготовности грузинской стороны идти по пути прогресса. Тема ЭКЦ совместного российско-абхазского информационного центра обсуждалась на этой неделе уже в более спокойной и взвешенной тональности. Свое отношение к проекту соглашения, поступившего в парламент, высказали юристы, правоведы на круглом столе Варсмира. Большинство специалистов сошлись во мнении, что проект соглашения, поступивший в парламент, не представляет опасности для государства. Бывший генпрокурор Алексей Ломия подчеркнул, что
скептики, да, этого центра, будем так говорить, они просто, им немножко надо окунуться в правоохранительную работу, столкнуться с этими проблемами, с которыми сталкивается абхазская правоохранительная система. У нас нету мостика на сегодняшний день во внешний мир. Интерпол нас не воспринимает, другие государства, кроме как Россия, нас не воспринимают. Единственное государство, у которого мы имеем возможность получить какой-то ответ, это на сегодняшний день практически только Россия. Остальные это делают по настроению. Могут ответить, могут не ответить.
Свое мнение по поводу создания ЭКЦ высказал в комментарии «Эхо Кавказа» вице-президент Виталий Габня.
Я за ЭКЦ принципиально. И в то же время черт кроется в деталях. Вот в деталях мы должны не спеша проработать. Я за то, чтобы любое предложение, которое поступает международного характера, чтобы оно сперва прорабатывалось, создавалась поэтому рабочая группа в парламенте, при парламенте или вовне, где эта структура наполнялась бы профильными специалистами. Мы закладывали все свои страхи, актуализировали все свои там страхи и на выходе давали уже готовый проект в том виде, в котором мы готовы его принять, но при этом дать и возможность, будучи обществом открытым, и со своей культурой, и обсудить параллельно медиаплощадки.
Еще одна громкая новость, подоспевшая к концу недели, которую, конечно же, будут активно обсуждать в обществе. Директор главного информационного ресурса государственного телевизионного канала Леонид Еник заявил о своей отставке по собственному желанию. В интервью журналистам Еник сообщил, что его решение продиктовано состоянием здоровья. Напомню, что назначение художника Леонида Еника директором канала АГТРК было связано с требованием оппозиционных сил об отставке предыдущего руководителя, журналиста с большим опытом работы в горячих точках, автора телевизионных фильмов Эммы Хаджава. Ну а теперь о хорошем. На этой неделе в Абхазии радовались тому, что абхазская продукция была признана самой экологически чистой. На самой крупной в Европе агропромышленной выставке «Золотая осень-2016», проходившей в Москве. Абхазские производители аджики, варенья, безалкогольных напитков, виноводочных изделий и так далее уехали с выставки с 31 медалью, в числе которых 14 золотых. А завтра, 15 октября, в центре Сухума пройдет первая ярмарка выходного дня, на которой будет предоставлена местная абхазская экологически чистая сельскохозяйственная продукция. Ярмарка проводится в рамках сельскохозяйственного проекта, реализуемого программой развития ООН в Абхазии при сотрудничестве с общественными экологическими организациями. Такой была неделя в Абхазии, итоги которой специально для Эхо Кавказа подвела Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуме и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе извинился перед республиканской партией. Так Каладзе ответил на заявление, сделанное республиканцем Ливаном Бердзенишвили в ходе передачи «Мой вопрос» на канале «Палитра Ньюс» о том, что Каха Каладзе был большим футболистом, однако большим политиком не стал. «Хочу извиниться перед республиканской партией, так как во время предвыборной кампании сказал, что республиканская партия 0,3% партия, а после выборов оказалось, что ее рейтинг чуть более 1%, цитирует Каладзе Интерпресс Ньюс. «Маленьким человеком оказался. Я бы не позволил себе того, что позволил себе Каха Каладзе», заявил один из лидеров республиканской партии Ливан Бердзенишвили, откликаясь на это заявление. «Думаю, Каха Каладзе не должен был сейчас утруждать себя тем, чтобы так желчно бороться с партией с рейтингом в 1,5%. Пусть оглядится по сторонам и увидит поблизости многих, над кем можно посмеяться. Я не буду напоминать ему, сколько у него было ошибок в жизни, футболе, политике, всего хорошего ему и его избирателю», заявил Бердзенишвили. Грузинское единое национальное движение планирует обжаловать итоги выборов в Верховный совет Аджарии в суде, рассказал глава аджарского отделения партии Ливан Варшаламидзе. По предварительным данным, по пропорциональной системе ЕНД завоевала 29,62% голосов и оказалась на втором месте. На первую строчку вышла правящая партия «Грузинская мечта», заручившаяся поддержкой 45,13% избирателей. «Мы получили всю документацию и идем в суд, где обжалуем все нарушения на участках в Аджарии», цитирует выступление Варшаламидзе на ТВ Первели. Представитель ЕНД в эфире телеканала показал видеозаписи, доказывающие нарушения в процессе голосования и подсчета голосов. Подлинность видео выяснит суд. В Цхинвале перед памятником осетинскому поэту и драматургу Коста Хитогурову прошло мероприятие, посвященное 157-летию со дня его рождения. Представители руководства самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с президентом Леонидом Тебиловым, члены правительства, представители министерств и ведомств возложили цветы к памятнику поэту. День рождения поэта, по словам сопредседателя Союза писателей Осетии Мелитона Газеты, сегодня отмечают на юге и севере Осетии. Сегодня преподаватели и студенты Юго-Осетинского государственного университета также выехали в родовое село Коста-Нар. Хочу также сообщить вам о том, что в скором будущем в поселке Знаур Знаурского района республики состоится открытие памятника Коста.
Региональные новости читала Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Россия и Турция достигли соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток», предусматривающего поставки российского газа на рынки Южной и Восточной Европы. По словам грузинских экспертов, данный проект не снизит интерес Евросоюза к азербайджанскому газу, поэтому соглашение между Москвой и Анкарой никак не повлияет на сроки ввода в эксплуатацию южно-кавказского газопровода, по которому азербайджанский газ через территорию Грузии поступит на рынок ЕС. Тему продолжит Ираклий Урагвелидзе.
Межправительственное российско-турецкое соглашение, подписанное в Стамбуле, предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря из России в Турцию, а также сухопутные транзитные нитки до границы Турции с сопредельными странами. Суммарная проектная мощность газопровода – около 30 миллиардов кубометров в год. Срок, до которого должны быть построены эти две морские ветки – декабрь 2019 года. По словам грузинских экспертов, даже в случае полной реализации проекта он не составит конкуренцию проекту ТАНАП, проходящему через территорию Грузии, по которому в страны Юго-Восточной Европы ежегодно будет поставляться до 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Первые поставки планируется начать сначала в 2018 году в Турцию, а затем к 2019 году в Европу. По словам директора компании по осуществлению проекта Транскаспийского газопровода Георгия Вашакмадзе, одна из ниток газопровода предназначена для нужд Турции, а вторая для Европы. Без одобрения Еврокомиссии строительство второй ветки лишено практического смысла, полагает эксперт.
С определенной стороны реализация турецкого потока может оказаться полезной для Грузии. Как известно, пропускная способность южно-кавказского газопровода составляет 30 миллиардов кубометров. При этом Азербайджан сможет поставлять по нему не более 10 миллиардов кубометров с месторождения Шах-Денис. Недостающий объем планировалось дополнить газом из Туркменистана. Однако по ряду причин этот проект заблокирован под нажимом России. Теперь, возможно, у сторон появляется перспектива по достижению соглашения об одновременной реализации обоих проектов.
По словам Георгия Вашакмадзе, Европа на 70% зависит от импорта газа, поэтому конкуренция между поставщиками растет. Свою заинтересованность к поставкам газа проявили такие богатые ресурсами страны, как Ирак и Иран. Именно по этой причине промедление с реализацией поставок газа из Туркмении может поставить окончательную точку на этом проекте. Эксперт в вопросах энергетики Теймураз Гучиташвили согласен с этими утверждениями. По его мнению, даже реализация турецкого потока в полном объеме не изменит энергетического баланса Европы в пользу России. И объясняет почему.
Турецкий поток не является прямым конкурентом проекту ТАНАП, так как, по моему мнению, Россия намерена его реализовать для транспортировки газа в обход Украины. ТАНАП же строится в целях диверсификации поставок газа для стран Южной Европы, к которому в будущем присоединятся и другие поставщики. Россия в очередной раз манипулирует поставками энергоресурсов для достижения политических целей. Думаю, после реализации второй фазы Северного потока Россия значительно, если не полностью, сократит прокачку газа через территорию Украины.
Полагает Теймураз Гучиташвили. По всей видимости, в России понимают, что строительство второй ветки турецкого потока находится под вопросом. Соглашение по реализации проекта допускает отмену строительства второй нитки газопровода при уведомлении турецкой стороны. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе, 11 октября, отмечали Международный день девочек. Эту дату учредила Генеральная ассамблея ООН в знак признания прав девочек и тех проблем, с которыми им приходится сталкиваться во всем мире. Каждые 7 секунд на планете одну девочку в возрасте до 15 лет выдают замуж. Об этом говорится в приуроченном к этому дню докладе международной организации Save the Children. Согласно этому же докладу, Грузия попала в число тех стран, где права девочек особенно ущемлены. Тему продолжит Мзея Парисяшвили.
Девочкам приходится бороться за жизнь еще в утробе матери, говорит правозащитница Анна Арганашвили. И она не скучает краски. По подсчетам фонда ООН по народонаселению в Грузии с начала 90-х годов по 2010-е из-за селективных абортов не родились 25 тысяч девочек. Согласно опросу этого же фонда, в случае одного ребенка 45% семей предпочли бы иметь сына. Девочкам рады только 20%. 2% опрашиваемых отказались отвечать на вопрос. И только для 33% процентов пол ребенка не имеет значения. Но и после рождения девочек ждут большие проблемы, которые тревожат правозащитников. Ранние браки и материнство, вызванная ими высокая смертность. Потому и не удивлена она Арганашвили тому, что в приуроченном к сегодняшнему дню докладе организации Save the Children Грузия оказалась в списке тех стран, в которых защита прав девочек находится под большим сомнением. Все потому, что на девочек оказывают давление очень специфическим образом, говорит Анна Арганашвили. Достаточно, чтобы девочки допустили элементарную ошибку, например, в математических примерах или в других предметах, как на них сразу же навешивают ярлык. У женщин нет ума, у девочек это не получается. Девочки изначально попадают в положение дискриминированных. Даже педагоги следуют гендерным стереотипам, не говоря уже о других сферах жизни, находящихся за пределами образования. Часто девочки – нежеланные дети. В Грузии все еще считают продолжителем рода наследником только сына. Традиции не дают девочкам те же возможности, которые есть у мальчиков. Согласно тем же традициям, девочки чаще всего воспринимаются как объект деторождения и помощница по хозяйству. Об этом свидетельствует высокое число ранних браков, говорит глава фонда ООН по народонаселению в Грузии Лейла Бакрадзе. По последним данным, более 14% проживающих в Грузии женщин вышли замуж до 18 лет, то есть когда они еще были детьми. Это чревато последствиями не только для здоровья. С прекращением образования растет риск социальной изоляции. Только за прошедший год около 1500 несовершеннолетних девочек стали мамами. Независимая журналистка Гульнур Казимова рассказывает, что ужесточение наказания за брак с несовершеннолетней для многих в Грузии не оказалось проблемой. У кого есть деньги, они могут избежать тюрьмы с помощью процессуальной сделки. А в Поничало, где в основном проживают азербайджанцы, был случай, когда семья несовершеннолетней девочки планировала прервать ее беременность и таким образом скрыть факт раннего брака и рождения ребенка у несовершеннолетней. Поэтому, кроме строгости закона, нужна правильная подача информации, образование. Заключает Гульнур Казимова. Ситуация в Грузии не столь плачевна, как в других странах мира, говорит представитель Save the Children Грузии Ани Джухадзе. Среди 144 государств она занимает 62-е место, но защиту прав девочек следует значительно усилить. Самая главная рекомендация, которую наша организация дает странам и их властям, обеспечить справедливые отношения, искоренить дискриминацию на законодательном и правовом уровне, и чтобы государство всегда и везде защищало права детей, говорит Анни Джохадзе. В противном случае, по прогнозам международной организации, к 2030 году число ранних браков в мире возрастет от 700 до 950 миллионов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Помощник президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия по делам религии Соня Хубаева объявила охоту на представителей нетрадиционных религиозных организаций. По ее словам, деятельность свидетелей Иеговы в Южной Осетии незаконна, а потому силовики вправе пресекать собрания верующих. Хубаева предлагает штрафовать людей, которые сдают дома свидетелям Иеговы, а распространяемую ими религиозную литературу признать экстремистской. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Власти Южной Осетии не оригинальны в своих попытках запретить деятельность свидетелей Иеговых или хотя бы создать на их пути какие-то административные препоны. Руководитель исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова» Александр Верховский говорит, что в Российской Федерации преследования свидетелей Иеговых начались с 2009 года. При этом причины гонений совершенно непонятны. Есть лишь версии. Например, есть версия, будто бы руководство РПЦ наускивает силовиков против свидетелей за то, что они сектанты или потому, что они конкуренты. Но это слабая версия, говорит Александр Верховский. Кампания против свидетелей тянется 8 лет, не останавливаясь. Это масштабное российское мероприятие. Эксперт не верит, что у Московской Патриархии есть такое влияние. Это слишком даже для нее. Трудно также предположить, говорит Александр Верховский, чтобы спецслужбы воспринимали свидетелей, которые по сути свои пацифисты, как какую-то реальную угрозу нацбезопасности. Можно было бы сказать, что они слишком быстро растут, и их решено было притормозить. Но и эта версия несостоятельна, потому что организация уже давно не разрастается такими быстрыми темпами, как в 90-е, говорит Александр Верховский.
Все равно вот все объяснения какие-то половинчатые.
Но тут важно то, что кому-то удалось, я не знаю, кто инициатор, удалось подвинуть на это дело руководство федеральных силовых ведомств. То есть это не местная инициатива ни разу. С самого начала большой кампании, с начала 2009 года, это делает центральное ведомство. Кто принял решение, непонятно. Но то, что Генеральная прокуратура и ФСБ в паре действуют с 2009 года по такому, в общем, странному направлению, это вот факт.
По опыту вашей работы. Как это может повлиять?
На них? Да. Плохо это на них влияет. Потому что если организация запрещается, то продолжение религиозной деятельности для ее членов оказывается предметом уголовного дела. Пока такое дело было только одно в Таганроге, вот самой первой запрещенной организации. Но, в принципе, это вполне может тиражироваться. Поскольку верующие-то никуда не делись, то в любой момент верующим можно предъявить обвинение за продолжение деятельности запрещенной организации. А это больше 100 тысяч человек, на самом деле, по стране. А не за горами, возможно, и запрет центральной организации, потому что уже им вынесли предупреждение. И, кроме того, сейчас в Выборге идет процесс о запрете Библии в их переводе.
Ну а коль уж компания развернута в России, то, понятное дело, нельзя же Южной Осетии остаться в стороне. По всей видимости, из компанейских соображений свой посильный вклад в борьбу без очевидных причин решило внести и республиканское руководство. На югоостинских интернет-ресурсах появляется тревожный комментарий помощника президента по делам религии Сони Хубаевой. Цитирую. «Деятельность религиозных сект в республике незаконна. Все силовые структуры вправе пресекать собрания религиозных сект». Конец цитаты. По единодушному мнению моих скинварских друзей, такое выступление в прессе просто не может быть собственной инициативой Сони Хубаевой. Любой, имеющий представление о том, как все устроено в доме правительства, вам скажет. Такие вещи без прямого указания сверху не делаются. И в этом смысле, наверное, не случайно комментарий помощника президента совпал с решением суда Еврейской автономной области, по которому организация свидетелей Иеговы признана экстремистской, а ее деятельность запрещена на территории России. Югоостинский общественник Алан Парастаев говорит, что среди его знакомых есть свидетели. Многое в этой организации ему лично не по душе, но он против притеснения людей по религиозному принципу, против запретительных мер. Кроме того, что это неправильно, это еще и неэффективно, говорит Алан Парастаев.
По поводу наездов на них, вот это еще более бессмысленное дело, ибо, как и многие другие религии христианского толка, они изначально были рассчитаны на притеснение, именно в условиях притеснения, в условиях давления они развиваются, может быть, даже более эффективно, чем в условиях потакания со стороны власти. И поэтому давить на них бессмысленно. Единственный выход делать их менее популярными – это сделать более привлекательными, скажем, православие, а не изображать борьбу с другими.
Ну, а с другой стороны, а почему им интересно там находиться?
В чем сила свидетелей Южной Осетии? Они берут под свое крыло людей, которые попали в тяжелые ситуации. В том числе и наркомания, в том числе и алкоголизм, и некоторые другие проблемы, явления в нашем обществе. Чего, к сожалению, не может сделать наша православная. Вот когда она займет в этом секторе, тогда и проблема сама собой разрешится. Будут эгоисты, но не так популярны, и не надо будет с ними бороться административными, крайне неэффективными методами, которые, кроме всего прочего, еще и вносят разлад в наше общество.
Это был югоостинский общественник Алан Парастаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
Генпрокуратура стала главным ньюсмейкером в Южной Осетии. Урузмак Джагаев, возглавляющий ведомство с апреля, охотно общается с журналистами, периодически выступая с громкими заявлениями. Например, на днях генпрокурор заявил о возбуждении уголовных дел против журналистов, подрывающих репутацию власти. Обещал проверить деятельность мобильного оператора Остелеком, а главное, достал из шкафа старые уголовные дела о хищении российской финансовой помощи Южной Осетии. Далее Ирина Келихсаева.
Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов, должностных лиц, проявивших халатность во время вспышки африканской чумы свиней. Ведомство также готовит судебное решение о запрете на территории республики информационных ресурсов, направленных на подрыв политической репутации действующей власти. Генпрокурор Урузмак Джагаев покусился и на святая святых компанию мобильной связи ЗАО «Остелеком», чью финансовую деятельность прокуратура намерена проверить. Но самым громким заявлением Джагаева стала новость о возобновлении на территории России уголовных уголовных дел о хищениях средств финансовой помощи Южной Осетии. Обещал дать генпрокурор юридическую оценку действиям Госкомитета по восстановлению, который возглавлял Зураб Кабисов. Напомню, что с 2008 года Россия ежегодно выделяла финансовую помощь в размере десятков миллиардов долларов. Расхищение этих средств, отсутствие прогресса в восстановлении разрушенной войной республики привели в 2011 году к народному протесту, чуть не вылившемуся в гражданское противостояние. При этом большинство чиновников и акторов, участвующих в распиле денег, благополучно выехало жить в Россию, а часть даже успела устроиться в бизнесе и на госслужбе. Тему возврата украденной российской помощи в Южной Осетии поднимали неоднократно, однако спустя 8 лет все, кто были к этому причастны и в Российской Федерации, и в республике, остаются на свободе. Как считает директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева, югостинское общество наблюдало множество фактов, которые не с лучшей стороны характеризовали систему правоохранительных органов. Но время идет, все развивается, и мы все время надеемся на лучшее, продолжает Ирина Гаглоева.
В данный момент нашу правовую систему, нельзя сказать, что она внушает большой оптимизм, но какие-то надежды все-таки есть. По крайней мере, вот заявление нашего прокурора, которые говорят о том, что прокуратуре известны, обозначены те проблемы, которые действительно надо решать, и раз они об этом декларируют, значит, есть какое-то желание это и решить. Я не могу сказать, что я в это верю, но хочется надеяться, что это будет. По крайней мере, время покажет. Но раз они их озвучили, то это говорит о том, что это у них все-таки где-то на контроле эти вопросы стоят. К сожалению, пока получается так, что все озвученное и обещанное, как правило, не выполняется, но когда-то же этому должен прийти конец.
Заявление по Госкомитету по восстановлению отнюдь не ноу-хау нового прокурора, говорит югостинский эксперт Алан Джусуев.
Эти вот знаменитые то ли 32 уголовных дела, то ли 74 направлены в Российскую Федерацию, причем они по восстановлению, почти в каждом из них фигурировал комитет. Я думаю, начнут вести дела. Сказать, что вот у этих дел есть какая-то перспектива, не думаю. Во-первых, прошло более 5 лет. А во-вторых, я не знаю, насколько профессионально и хорошо были сделаны вот эти дела, то есть проведена по ним работа. Теперь с учетом 5-летней давности и с учетом того, что руководитель комитета не был профессиональным строителем, то есть система была выстроена таким образом, что как бы ответственных конкретно за что-то трудно было найти, то есть привлечь чиновников к ответственности. Я не думаю, что есть перспективы. Может быть, будет повторное разбирательство, может быть, эти дела приведут в порядок, может быть, выдвинут против каких-нибудь чиновников обвинения. Но закончится это там судебными разбирательствами или нет, мне трудно сказать.
На все, что происходит сейчас в республике, Алан Джусуев советует смотреть и в контексте начавшейся предвыборной президентской кампании. «Мне бы не хотелось видеть работу нашей генпрокуратуры, говорит эксперт, как некий предвыборный пиар. Было бы здорово, если бы это ведомство, впрочем, как и все силовые структуры, больше следили за исполнением закона, а не играли в политические игры». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бывший спецпредставитель Генсека ООН по урегулированию грузино-абхазского конфликта, ныне профессор Потсдамского университета Дитер Боден, приехал в Сухуми по приглашению немецкого фонда «Бергхоф». В 2001 году он представил свое видение мирного урегулирования конфликта, однако тогда документ под названием «План Бодена» оказался неприемлемым для Абхазии и Грузии. В интервью «Эху Кавказа» дипломат заявил, что надо сделать все, чтобы восстановить более живые отношения Абхазии с Европой. С ним побеседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Господин Боден, расскажите, пожалуйста, о цели своего визита в Абхазию.
Я приехал сюда на сей раз по приглашению Бергхоф, организации немецкой, чтобы принимать участие в этом биографическом салоне. Я с удовольствием приехал. Я был в прошлом году, и интересно следить за развитием здесь города, и как она строится, как нормализуется вообще еще дальше жизнь в Абхазии. Я, конечно, люблю эту страну. Купался рано утром. И сейчас было очень мне тоже приятно встретиться с друзьями здесь в рамках этого интервью.
Встречались ли вы с кем-то из политиков в Абхазии в рамках своего визита?
Каждый раз имеют место такие встречи. На этот раз я здесь действительно только по этому поводу. И, конечно, конечно, были встречи с друзьями, чтобы лучше понимать ситуацию в стране. И вот это мне даст очень важные информации. И дома в Германии есть недостаток информации именно об Абхазии. Так что я стараюсь тоже после возвращения об этом говорить и информировать своих там.
Мне бы хотелось узнать, как вы оцениваете международную обстановку вокруг Абхазии?
Ну, надо сказать, что у нас был острый конфликт, была война в 90-х годах. И сейчас, мне кажется, нет больше военных действий, нет больше больших инцидентов на конфликтной зоне. Но все-таки это недостаточно. Ситуация не совсем нормальная. Когда я пересекаю Ингурии, я вижу, что там какая-то еще ненормальная ситуация. Вот это требует еще дальнейших усилий вообще всего международного сообщества, чтобы восстановить как-нибудь нормальность. Абхазия находится на основе известных происшествий, какой-то изоляции, и все-таки я думаю, Абхазия – это нам близкий народ, это европейцы, это лежит в Европе. И надо все делать, чтобы тоже восстановить более живые отношения с Европой. Мы знаем, что это, конечно, политическая проблема. Тут все должны делать вклад, что мы пришли в более нормальные еще ситуации.
Как бы вы могли оценить роль Евросоюза в регионе, в частности в Абхазии? Что можно было бы сделать, чтобы изменить вот эту изоляцию, в которой находится сегодня Абхазия?
Это правда. Европа занимается этим вопросом. Занимается в разных, так сказать, аспектах. Там играют роль такие технические проблемы визового типа. Надо открыть дорогу, мне кажется. Вот европейцы тоже чувствуют, по-моему, обязанность тут применить усилия. Думаю, все призваны к действию.
У вас не было желания стать вновь посредником в регулировании конфликта?
Я думаю, что исключается еще повторить то, что было. Роль посредника в рамках международной организации. Я это сделал 2 раза. Я не хочу сказать, это достаточно. Я хочу быть частью тоже тех усилий, которые международные организации, отдельные страны, не государственные организации, которые не предпринимают, чтобы улучшить положение. Я не думаю, что это зависит от определенной роли. Можно думать о многом, так сказать, но повторить просто то, что было бы неправильно для меня. Внести активный вклад и дальше. Это мое пожелание, конечно.
С Дитером Боданом беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. В Сухуми прошел круглый стол, на котором обсудили проект создания ИКЦ. На нем побывала Елена Заводская.
Проект соглашения об информационно-координационном центре одобрен Министерствами внутренних дел России и Абхазии и направлен в парламент. Работа над ним будет продолжена депутатами, но документ вызывает неоднозначную реакцию в обществе, и поэтому возникает потребность в обмене мнениями и артикуляции возникающих опасений. За круглым столом мнениями обменивались председатель ЦИК Абхазии Батал Табагуа, юрист парламента Алхас Исландия, статс-секретарь МВД Дита Цвинария и бывший генеральный прокурор Алексей Ломия. Ведущим был журналист Инал Хашик. Открывая дискуссию, Инал Хашик заявил, что из текста соглашения не понял, чем этот центр будет в Абхазии заниматься. Статс-секретарь МВД Дита Цвинария пояснила.
Основная задача – это сбор, обобщение, анализ, планирование и координирование совместной деятельности противоорганизованной преступности. То есть наша сторона будет предоставлять ту или иную информацию, которая необходима для раскрытия тех или иных. Предоставляет в свою очередь, они свою, и потом идет обобщение, анализ, который приведет к дальнейшему планированию Оперативная деятельность здесь не предусматривается. В соответствии с законом оперативно-розыскной деятельности там есть статья, которая четко указывает органы, которые имеют право на территории Республики Абхазия заниматься оперативно-розыскной деятельностью. В этот перечень никак не входит.
На вопрос ведущего о том, затрагивает ли соглашение об информационно-координационном центре суверенитет Абхазии и противоречит ли оно Конституции, никто из участников обсуждения не ответил утвердительно. Юрист парламента Алхас Асландия несколько витиевато заметил, что затрагивает в такой же степени, как любой международный договор. Это не обязательно плохо, а соглашение вытекает из большого договора, подписанного между нашими странами. В ходе круглого стола единственным человеком, который внятно сформулировал опасения, связанные с соглашением об ЭКЦ, оказался Ираклий Тужба, председатель общественной организации «Современная Абхазия». Он не участвовал в обсуждении, но озвучил свои вопросы по соглашению так.
Характеризуя данный проект, сказали о том, что центр будет заниматься сбором информации. Сбор информации со стороны силовых структур, как и так МВД, подразумевает оперативное наблюдение, слежку, прослушивание, просто сбор информации. А это, в свою очередь, подпадает под определение оперативно-розыскная деятельность. Поэтому мне кажется, что это немного ошибочное такое утверждение. Зачем наделять представителей силовых структур иностранного государства и членов их семей дипломатическим иммунитетом? То есть люди занимаются оперативно-розыскной деятельностью, при этом обладают иммунитетом. А я так и не увидел в этом соглашении, кому все-таки этот орган будет подчиняться. В моем понимании, это создается некий наднациональный орган, который не подчиняется президенту Абхазии, не подчиняется парламенту. Вот кому он подчиняется? Можете ответить?
Отвечая ему, Эдита Цвинария сообщила, что на осуществление таких действий, как слежка, прослушивание телефонных разговоров, необходима санкция, которую может получить только сотрудник Министерства внутренних дел Абхазии. Сотрудники ЭКЦ заниматься такой деятельностью не могут. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.